«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции» ведет Михаил Соколов, Илья Соломеевич, мой гость, или я, наоборот, в гостях у Ильи в Петрозаводском государственном университете. Он доцент университета и руководитель кафедры истории северных стран. И мы продолжаем наш разговор о Финляндии и России, о финской революции. В общем, мы остановились как раз на таком ключевом моменте, вот этом поворотном. Финляндия получает независимость, и, собственно, начинается вот эта гражданская война. Илья, так кто ее, собственно, начал, вот физически?
Ну, строго говоря, физически ее начали красные, хотя формальный стартовый рубеж – это распоряжение Сената, то есть правительства Финляндии, о создании армии на основе вот этих милиционных таких образований, так называемых сил Шуцкор, шуцкоровских отрядов, и объявление, соответственно, всех альтернативных вооруженных формирований незаконными. Но импульс исходил от красного лагеря. События начинают разворачиваться прежде всего в Хельсинки, ну и в дальнейшем, по большому счету, вот эти вот города, крупные города Финляндии, где прослойка рабочих наиболее значима, вот они становятся такими ключевыми опорными точками этой гражданской войны. Собственно, Финляндия расколется территориально. Повторяю, крупные города окажутся довольно быстро под, включая Хельсинки, довольно быстро под контролем красных. А руководство белых переместится в город Васа, где и будет действовать правительство белых оттуда.
Вот тут дополнительный вопрос. А, собственно, эти отряды Шуцкора, да, и, собственно, Красной гвардии, они когда появились, вооружились, откуда они появились в качестве вооруженных формирований, ну, соответствующих, видимо, партии правых и социал-демократов?
Дело в том, что прообразы Красной гвардии и Белой гвардии, они появились еще во время революционных событий 1905-1906-1907 в меньшей степени годов. То есть вот это вот такая внутренняя готовность иметь окраску белую или красную и, соответственно, брать в руки оружие, она, ну, уже подразумевалась. Она не вызывала, не несла в себе какой-то большой такой новизны. Откуда бралось оружие? Ну, источники вооружений, источники в том числе и не только оружия, но и военных специалистов, они были самыми разнообразными. Красным оружием поставляли, в частности, из Петрограда. Кроме того, было оружие, которое было на месте. Тут вот сыграло свою роль наличие, значительное военное присутствие русской армии, которая... Это присутствие сыграет свою роль и на стороне белых, и на стороне красных. Мы знаем, какую роль в Российской революции сыграли матросы Балтийского флота. Наиболее такие революционно ангажированные силы. А с другой стороны, на севере Финляндии также известно, что на севере Финляндии в районе Оулу там оборона белых, она в значительной степени осуществлялась с использованием ресурсов, распортированных там частей все той же русской армии.
А они там по идейным соображениям передавали оружие, или они вообще сами участвовали, кстати говоря?
И так, на самом деле. И так. Ну, одна из дивизий, и тут, конечно, нельзя не вспомнить легендарного Михаила Свечникова, полковника царской армии, который стал одним из, наверное, ключевых таких военных специалистов на стороне красных. Полковник, георгиевский орденоносец, становится, ну, таким военным, скажем так, вожаком, ну или одним из ключевых специалистов Красной Финляндии. Кроме того, были еще и другие, так сказать, каналы военного усиления. Были шведские добровольцы. Затем появится десант германский десант.
Ну, вот чтобы не забегать вперед, опять же, вот я так понимаю, что происходил конфликт в парламенте между социал-демократами и, так сказать, либеральными, скажем, правыми партиями. Да? Были ли попытки разрешить этот конфликт каким-то мирным путем, были ли переговоры?
По сути дела, ресурс вот этого переговорного процесса, то есть ресурс сохранения ситуации в парламентских рамках, в конституционных рамках, он был довольно быстро исчерпан. Речь шла о радикализации парламента еще в декабре, и, может быть, даже и раньше, еще до начала гражданской войны. Повторяю, по итогам последних парламентских выборов.
А когда они прошли?
В 16 году по распоряжению Николая II состоялись такие выборы. Там социал-демократы просто, в общем-то, довольно легко получили абсолютное большинство. Правда, воспользоваться в условиях войны этим большинством они никак не могли, потому как действовали законы военного времени, и, в общем-то, деятельность Сейма до того была ограничена. Теперь же получается, что вот это левое социал-демократическое крыло, оно фактически было выдавлено из парламентских структур.
Оно было выдавлено, или партия все-таки раскололась на радикалов и какую-то группу умеренных?
Так, наверное, даже так правильнее сказать. Происходит вот в рамках этой тотальной радикализации, дефрагментации общества Финляндии, происходит в том числе и внутренние расколы, ну вот в частности в среде социал-демократии. Значительный ее фланг уходит влево и, в общем-то, солидаризируется с российскими большевиками. Часть остается на позициях такой респектабельной, умеренной, европейской, парламентской социал-демократии. Но в любом случае теперь уже понятно, после первых выстрелов, уже понятно, что разговаривать этим людям уже на трибуне, за трибуной парламента, в зале парламента уже, по сути, не о чем.
А стрелял кто первый?
Ну, в общем-то, красные.
То есть они попытались разогнать парламент?
Была попытка системно взять власть в Хельсинки. Взять под контроль власть и таким образом надавить на парламентские структуры.
То есть по ленинскому сценарию? Как?
Безусловно, по ленинскому сценарию. Сами они произносят слово «революция» на этот момент.
Социальная?
На самом деле разные использовали словесное сочетание, наиболее на тот момент распространенное «рабочая революция». Но в этом смысле социальная, конечно.
А как насчет остальных, насчет крестьян там и так далее? Ленин все-таки играл во всякие игры с союзом с трудовым крестьянством.
В Финляндии такой союз вряд ли был возможен. Дело в том, что финское крестьянство, ну, во-первых, оно никогда не было крепостным. Определенный ресурс для левых сил в аграрной среде был. Это так называемые безземельные крестьяне, торпари. Это да, но основная часть крестьянства, она все-таки находилась на стороне белых. И наиболее аграрно развитые юго-западные районы Финляндии, так сказать, житница Финляндии, вот эти районы, они были, конечно же, белыми, безо всяких оттенков. Там крестьянство, в общем-то, для себя все решило изначально.
А была ведь частная собственность на землю и на лесные угодья, так?
Да, это особенность поземельных отношений и системы земельной собственности в странах Северной Европы, включая Финляндию. Тоже крестьянская собственность распространялась не только на обрабатываемые земли, но и на лес. Ну, собственно, эта система сохранилась с некоторыми изменениями и до сегодняшних времен. То есть крестьяне Финляндии, безусловно, были скорее с, так сказать, белой буржуазной Финляндией, чем с красной рабочей Финляндией.
А каков был идеал, собственно, красных? Какое государство вот эти красные финны пытались построить, собственно? Или вообще они, может быть, были ближе к каким-нибудь кронштадтским анархистским матросам? Вот хочется понять именно это. Для меня это остается загадкой. Ну и времени, конечно, у них было мало, но тем не менее интересный, по-моему, вопрос.
Социалистическая республика. Социалистическая республика, то есть в известной степени... С определенной, конечно, долей экспромта, но речь шла о российском сценарии. О российском сценарии, тем более уровень взаимодействия между российскими большевиками и красными финнами на этой стадии был, в общем-то, довольно высоким, он постоянно возрастал. Ну, в дальнейшем выяснится, что у некоторых лидеров финляндской социал-демократии возникала идея создание вплоть до социалистической скандинавской республики. Ну, по крайней мере, на уровне каких-то теоретических выкладок. То есть, вот тут на самом деле очень интересный аспект. В какой степени они были коммунистами, в какой степени они были финнами. Это очень интересный сюжет, который выводит на рассуждение затем о проекте Красной и Белой Великой Финляндии. Ну и я могу рассказать такую историю, может быть, мы забегаем немножко вперед, но поскольку мы знаем, чем закончится эта гражданская война, поражением красных. Значительная часть этих красных финнов бежит в Советскую Россию, где после определенной цепочки событий они концентрируются на северо-западе, в том числе вот здесь, в Карелии. Создается, собственно, вот эта карельская государственность в 1920 году. Затем, если поставить такое многоточие и перейти уже к событиям 1941, 1942, 1943, 1944 годов, то есть когда финская армия оккупирует Советскую Карелию, в том числе и Петрозаводск, случилась такая история. Здесь в Петрозаводске перед офицерами, финскими офицерами, выступал тоже финский офицер, в будущем известный финский историк, канцлер Хельсинского университета, профессор Пентти Ренвард. И вот на этом офицерском собрании в 1942, по-моему, году он произнесет такую фразу, когда я прочитал черновик этого его выступления, я был, в общем-то, поражен. Красные финны, они прежде всего были финнами, они заплатили за свою ошибку жестокую цену. Но мы должны их помнить прежде всего как наших финских братьев. Это говорили финские оккупанты в советской Карелии. То есть вот первичность национального фактора и вторичность политического, вот в данном случае это довольно интересный сюжет. В любом случае, эта революция была финской революцией.
То есть красные финны не собирались в том или ином виде возвращать Финляндию, так сказать, ну, какому-то прочному союзу государственному с новой Советской Россией?
Тут, опять же, вопрос этот остается скорее открытым. Почему? Потому что мы видим как бы один пласт. Это вот теоретические построения, большевистские теоретические построения, которые выводят, в конце концов, через идею мировой революции на построение, на создание единого европейского государства, в котором вообще границы – это полный анахронизм. Но это вот такие теоретические построения. Солидаризируясь с большевиками, красные финны, по идее, должны были как бы подписаться вот на этот сценарий. Но стремительность развития событий, она как бы исключала такую жесткую необходимость давать ответы вот на все эти вопросы.
Но вот вы сказали о расколе Финляндии, да, на южную, вот эту городскую, в которой красные социал-демократы, если быть точнее, левые социал-демократы взяли власть, и более северные, или там, так сказать, западные районы, да, где, собственно, власть удержали белые, легитимное правительство и так далее. А как объяснить этот раскол? Вот в чем разница? Только в том, что здесь крупные города, или, например, там на Западе есть высокий процент шведского населения?
А это еще один довольно интересный и специфический сюжет. Дело в том, что да, традиционно, исторически финские шведы, они более зажиточны, они более представлены в бизнесе, в культуре. Ну, шведские крестьяне в Финляндии, скажем так, в среднем были богаче, зажиточнее своих финских коллег. Это абсолютная правда. И действительно, мы знаем, что шведское население, оно, так сказать, концентрируется, уплотняется на юго-западе, на западном, на приботнических территориях. Но это не дает окончательного ответа на вопрос о причинах вот такого географического распределения. Дело в том, что, во-первых, структура расселения в Финляндии, но она и сейчас довольно-таки специфическая, она тяготеет к югу. И тогда тоже. Дело в том, что на севере Финляндии обширные территории были очень мало заселены. И там, по большому счету, каких-то грандиозных событий не происходило. Были исключения, но вот действительно основные события гражданской войны были там, где были крупные города. Города, железнодорожные узлы, то есть коммуникации, порты. Классический сценарий войны.
Но начало этой войны – это фактически военный переворот, так я понимаю?
Да, безусловно, это военный переворот, отстранение, ну, временно успешное отстранение легитимных органов власти, сената и парламента, сейма, как его у нас по-прежнему называли. Ну, известно, что этот сенат и сейм перебрались на юго-запад Ваза и оттуда продолжали функционировать, что, собственно, и создавало вот этот расклад.
Вот тут интересно, ведь, скажем, если говорить о том же временном правительстве, оно не смогло никуда уйти, и тем самым вот эта легитимность прервалась, и некого было защищать. Здесь в данном случае что, им повезло, или у них были более опытные руководители, или они были готовы уйти туда на север, была какая-то база для сопротивления?
Я хочу еще раз повторить вот мое глубокое убеждение, что сценарий этой войны – это в значительной степени экспромт. Это в значительной степени экспромт. В конце концов, далеко не все финские парламентарии бежали из Хельсинки. Многие из них просто сидели в подполье и отсиживались в Хельсинки. И так и пересидели благополучно весь этот период. Вот то, что в одну точку сошлось огромное количество факторов и внутрифинляндских, и внешних факторов. И все это было отнюдь не статичным, а очень и очень динамичным, поскольку менялись взаимоотношения между Советской Россией и Германией вот ровно в этот период. Россия выходила на Брестский мир, на подписание Брестского мира. Позиция стран Антанты, она тоже была довольно-таки двойственной по отношению к событиям Финляндии. То есть Швеция просто была в шоке.
Она оказала какую-то помощь белым?
Как государство формально нет. Формально нет. Но присутствовало в Финляндии довольно существенное количество шведских так называемых добровольцев. Оказывалась безусловно политическая поддержка. Швеция традиционно внимательно следила за событиями в Финляндии, в частности, когда развернется и красный, и белый террор, это в Швеции вызовет, в общем-то, такой очень серьезный шок и попытку что-то сделать. Попытку как-то, ну, остудить головы с той и с другой стороны. Это попытка на уровне каких-то общественных движений, общественных организаций. Был создан специальный комитет в Швеции по этому поводу.
То есть они что хотели? Примирить?
Примирить, прекратить террор. Uh-huh. А речь шла о том, что как во всех революциях, которые нового времени, которые мы прекрасно знаем, начиная с французской революции, эти события неминуемо вползают в фазу террора. Уже не просто боевых действий, а террора, кровопролития, жестких, предельно жестких действий, в том числе по отношению к безоружным людям. И, ну, известно, что количество, скажем, погибших красных на полях боевых действий, то есть непосредственно в ходе боев, оно было примерно вдвое меньше, чем красных было убито вне боев. То есть это и расстрел, и уже после окончания гражданской войны.
А белых?
Белых тоже погибло довольно-таки много, но соотношение не такое. То есть на самом деле террор был и с той, и с другой стороны, но количество жертв со стороны красных было значительно больше.
Ну, а как, собственно, этот террор начался? Опять же, кто первый взял в руки, так сказать, это оружие? Что, финны создали красные какую-то чрезвычайную комиссию, по примеру, своих коллег из России?
Дело в том, что выплески такой жестокости иногда не вполне понятны с точки зрения такого отдаленного, отстраненного наблюдателя. Это неизменный спутник любых подобного рода событий. И это проявлялось и по отношению к непосредственному противнику. То есть белые убивают красных, красные убивают белых. Это, так сказать, самый простой, самый понятный сценарий. Одни стреляют в других. Но когда берутся заложники, когда... Кстати, одной из групп пострадавших от этого террора были русские военные. Русские офицеры, в частности, которых, ну, известно несколько очень таких жутковатых, жутких эпизодов, когда там, офицеров топили, скажем, в Финском заливе. Массовые расстрелы.
А кто это делал?
И та, и другая сторона.
Вот. Потому что русские – это чужие.
Русские – это чужие, да. Да. Вот пафос освободительной войны со стороны белых. Что значит освободительное? Освободительное от русского ига.
То есть, а красные – это пособники русских.
Пропаганда, да? И вот получалось, что на самом деле это немножечко такая, если хотите, шизофреническая ситуация. Освободительная война от кого? От русских как таковых. От белых русских тоже. Ну и от вот этих вот красных финнов, которые оружие в руках красных русских.
Но красные финны себя таковыми не считали.
Ну, конечно же, они, безусловно, себя таковыми не считали, но и на их руках крови, в общем-то, немерено. На самом деле, вот в истории Финляндии это абсолютно уникальное событие с точки зрения исторической психологии, социальной психологии. Вот эта готовность убивать друг друга. Это ярость, жестокость, ожесточенность. Это желание мстить. В том числе мстить побежденному противнику, добивать его.
Ну, я просто еще раз уточню. Все-таки это принимает форму таких вот массовых каких-то самосудов, например, на территории красных, или они создают какие-то специальные структуры, которые занимаются вот этим террором?
И та, и другая сторона пыталась придать своим вот этим репрессивным террористическим мерам некий такой антураж легитимности. В том числе даже организовывались судебные процедуры. Скажем, белые потом будут очень расстраиваться уже после своей победы, что вот те тысячи и тысяч красных, которые взяты в плен, нет времени их судить, просто вот суды не успевают, не справляются, и поэтому эти плененные красные успевают умереть от голода в лагере, который назывался концентрационным. Использовался такой термин.
Это уже у нас апрель, наверное, 18-го года.
Это уже скорее даже конец мая и начало лета 18-го года. Мы действительно немножко забежали вперед.
Ну что ж, мы беседуем с Ильей Соломейчем, историком из Петрозаводска, руководителем кафедры северных истории северных стран Петрозаводского государственного университета. Ведет передачу «Цена революции» Михаил Соколов. И мы продолжим наш разговор после выпуска новостей, буквально через несколько минут.
«Цена революции». «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Мы продолжаем наш разговор о Финляндии, о красных финнах и о событиях 18-го года. Илья Соломеевич, мы записываем эту программу в Петрозаводске, в Петрозаводском государственном университете. Илья – доцент этого университета и руководитель кафедры истории северных стран. Ну, давайте тогда продолжим. Собственно, вот такой ключевой момент, видимо, это все-таки высадка немецких войск во время этой гражданской войны, поскольку, как я понимаю, может быть, я ошибаюсь, возникло некое такое динамическое равновесие, несмотря уже на появление там Маннергейма во главе Белой армии и так далее, то есть никто не мог победить, так или нет?
В общем-то, да, можно говорить о том, что немецкий десант стал вот той решающей капелькой. Решающей капелькой, которая, собственно, повернула этот сценарий туда, куда он, собственно, и придет, то есть к победе белых. Относительно небольшими силами немцы десантируются на южном побережье Финляндии, полуостров Ханка. Довольно быстро и легко они появляются в Хельсинки, даже проводят там военный парад. И, казалось бы, все уже, игра сыграна. Но решающим все-таки был заключительный эпизод этой войны, сражение за Тампере. Тампере – это индустриальный центр, это своего рода такой финский Манчестер. Промышленная революция в Финляндии оттуда началась. Это скопление рабочего класса, это вот такой классический индустриальный город. Битва за Тампере, она была самым масштабным событием. Более того, в военной истории на территории, собственно, Финляндии, ну, если не считать вот события Зимней войны, Карельский перешеек и Приладожье, северные территории, на самой территории Финляндии, в сердце Финляндии, боевых действий подобного масштаба никогда не было.
А сколько, так сказать, людей участвовало в этих сражениях там, с обеих сторон?
Там порядка 16 тысяч было задействовано войск. Практически город был разрушен. Вот это была в военном отношении, это была окончательная, конечно, точка.
А вот эти егеря, обученные Германией, когда они вступили на территорию Финляндии, они раньше прибыли, чем немецкие войска?
Да, они прибыли раньше, они появились уже зимой, в самом начале гражданской войны. Немцы не возражали против их возвращения из Прибалтики.
Они с оружием приехали?
Да, с оружием. И они вливаются в Белую гвардию, в Белую армию, которая имеет статус на тот момент армии вот этой Белой Финляндии легитимной, легитимного сената. И они начинают играть довольно заметную роль именно вот в таком военном, качественном, организационном плане, хотя, повторяю, они по-прежнему были еще очень молоды.
А их использовали как такое одно соединение, или они стали вот ядрами каких-то нескольких сил, там, полков, дивизий, не знаю?
Был и тот, и другой сценарий был задействован, они выступали и как сводный единый отряд, кроме того, они затем были распределены по другим подразделениям. Конечно же, тоже неправильно было бы говорить, что это решающий фактор в победе белых. В конце концов, их было неполных 2000 на тот момент. Но, тем не менее, это такое мощное вливание, собственно, финской, но отлично подготовленной силы.
Скажите, на ваш взгляд, роль Маннергейма вот в этой победе белых, она не преувеличена?
Маннергейм вернулся в Финляндию с великолепным военным опытом, сознанием устройства российских вооруженных сил, со связями, со знанием оружия, со всем остальным. И, безусловно, он был хорошим организатором. Он был хорошим организатором, то есть вот той консолидирующей фигурой, которая просто необходима была для того, чтобы взять военное командование, военное управление в одни руки. В принципе, на начале никто не отменял. И в этом смысле он был фигурой, безусловно, очень удачной. Другое дело, что он не вполне вписывался в политический антураж, политический ландшафт тогдашней Финляндии с ее доминирующим германофильством. Маннергейм не питал большой любви к кайзерской Германии, Германии как таковой. Это известный факт. Он был антантофилом. Это тоже известный факт. В этом смысле он оказывался, ну, так слегка белой вороной, на самом деле. Но маршал на коне, простите, еще не маршал, конечно,
будущий
маршал, я так вот забегаю сильно вперед, генерал на коне с великолепной выправкой. Конечно, вот это фигура, которая, безусловно, очень быстро стала обрастать таким флером национально-героическим. И элемент мифологизации личности Маннергейма, он, безусловно, присутствует. Безусловно, присутствует. А с другой стороны, конечно же, он был талантливейшим военным организатором. Но так получилось, что ему пришлось примерить на себя вот этот нимб спасителя нации от красной угрозы. И он этот нимб, в общем-то, нес не без удовольствия, как потом выяснилось.
Ну, а кто принимал политические решения? Вот хорошо, Маннергейм был военным лидером. Но были же политики, которые, собственно, обеспечивали победу, да, консолидацию на какой-то платформе вот этих белых сил, предлагали какие-то решения, в конце концов, нужно было как-то успокаивать и, так сказать, публику, народ, что-то ему обещать и так далее. Кто эти люди были?
Ну, прежде всего, это были лидеры, руководители Сената, Пер Эвен Цвинхувуд, Кастрен. Но Цвинхувуд, на самом деле, тоже вполне себе такая была консолидирующая фигура, тоже со своим нимбом мученика от царизма. Дело в том, что в 15-м году, когда он работал судьей, там была такая, в общем, не очень интересная история. Он, короче, не подчинился некоторым распоряжениям центральной российской власти. В результате его сослали в Сибирь. Он совершенно автоматически превратился в такого национального героя, когда вернулся в Финляндию. Фин, вернувшийся из Сибири, это уже... Ну, это, если говорить серьезно, на самом деле он был серьезным политиком. Он был серьезным политиком, и он еще заявит о себе, опять же, в критический момент в истории Финляндии, в начале 30-х, когда в Финляндии будет такой праворадикальный, профашистский мятеж.
Лапуасское движение.
Лапуасское движение, собственно, он станет внешне неожиданным, на самом деле, неожиданно станет президентом, с какой стати такого дедушку в президенты, но он окажется такой консолидирующей фигурой тогда, в будущем. А пока что, да, вот эти вот довольно респектабельные господа из ВАСа, они, собственно, руководят, насколько это у них получается, руководят Финляндией. Но все-таки пока идут боевые действия, политическое руководство в известной степени вторично по отношению к военному руководству. Потому что если не решить текущие военные задачи, то вся политика теряет всякий смысл.
Ну, вот эта легитимная власть, она как-то могла регулировать масштабы, так сказать, белого террора, ввести его в рамки какой-то законности? Или в этом смысле она все отдала в руки, так сказать, тех, у кого было, так сказать, оружие?
Ну, практика показывает, что сценарий, по которому развивались вот эти акты массового террора, зверств, этот сценарий никем не управлялся. Он, может быть, даже он не может никем управляться. То есть вот, это уже закон гражданской войны. Страшный закон гражданской войны. Собственно, события в других странах показывают, что, да, действительно, политики бессильны в такой ситуации.
Ну, понимаете, в большевистской России была Всероссийская чрезвычайная комиссия, которая была действенным инструментом последовательного террора против, так сказать, тех, кого считали не просто врагами, но буржуазными классами. Вот аналог Финляндии с той стороны, с красной, был или нет? И опять же, что было у белых в ответ?
Значит, ну, если смотреть на сторону белых, перед ними ведь не стояла задача конструирование новых властных структур. У них уже все было. Было правительство, был парламент, был суд.
И вот был военный суд.
Был военный суд, были законы, в рамках которых, как они считали, можно функционировать вполне нормально, при условии, если будет решена вот эта вот военная проблема, военная задача. Красные финны строили новое государство. И вот этот фактор...
Это у них совет народных уполномоченных.
Совет, да, народных уполномоченных, новое правительство. То есть они даже правительство свое называют по-новому. Ну да, мы наш новый мир построим. А перед этим весь мир насилием разрушим до основания.
А затем?
А затем, да. То есть на самом деле Красная и Белая Финляндия занимаются разными вещами с точки зрения вот этих властных структур, властных новаций. Белая Финляндия пыталась построить независимое государство. Красная Финляндия пыталась построить тоже условно независимое государство, но она его строила с нуля и строила по, в общем-то, по российскому образцу. В конце концов, у красных не было ни своего суда, стандартного, так сказать.
Не рефтрибунал.
Соответственно, создаются новые вот эти вот абсолютно новые структуры, которые и задают вот эти параметры двоевластия. В конце концов, от любого двоевластия страдает кто? Простой человек.
А внутри вот этой красной власти были, опять же, свои радикалы и свои, ну, условно говоря, там, умеренные, да? Ну, самая известная, по-моему, фигура там, из красных, из большевиков финского происхождения, это Кусинин. Например, он был кто? Он был радикал или он был умеренный? И были ли люди более радикальные? Вот как-то их можно ранжировать?
А внутри финских, как их скоро будут называть, коммунистов, пока что их просто называют красными финнами, финскими социалистами, были свои течения. Были свои течения, были свои условные троцкисты, были свои условные меньшевики и так далее. Фигура Кусинина, в общем-то, конечно, ее разглядеть можно, насколько это масштабная фигура, ее разглядеть можно только в контексте его будущей траектории. Безусловно, на этот момент он среди наиболее близких по духу к российским левым социал-демократам, большевикам, людей. Но при этом он продолжает пытаться, по крайней мере, как-то сохранить некий такой парламентский лоск, некую такую, может быть, даже барственность. То есть это не тот человек, который полезет на баррикады. Это тот человек, который предпочтет трибуну парламента. Многие эти люди радикально поменяются после того, как они окажутся в Советской России. Радикальнейшим образом поменяются. То есть они просто вынуждены будут вписаться в систему координат, которая принята здесь, у них не будет выбора.
Ну, а, например, такие фигуры, как, по-моему, Туоминин, да, который не поддержал агрессию Сталина против Финляндии в 1939 году, опять же, где мы его увидим в 1918-м?
Диссиденты внутри любой политической партии, это, как мне кажется, штука вполне нормальная, без них было бы просто скучно. А, да, Туоминин, кстати, он, наверное, единственный из коммунистов финских такого уровня, который выскажется против сталинской агрессии в ноябре 1939 года, зимней войны. Но огромное количество рядовых коммунистов, которые в подполье были в Финляндии, они ведь в 1939 году тоже не поддержали этой агрессии. Они не превратились в пятую колонну Советского Союза, а наоборот шли записываться в армию, защищать Родину. И, кстати, очень хорошо, что вы вспомнили 1939 год. Дело в том, что вот этот раскол 1918 года на красных и белых, он ведь не закончится. Он не закончится победой белых и даже не закончится массовым исходом красных финнов в Советскую Россию и репрессиями по отношению тех, кто не успел уйти. Этот раскол сохранится, несмотря на очень мощные попытки руководства Финляндии, уже первого президента Стольберга, попытки как-то снять остроту этого жуткого послевкусия гражданской войны. Он попытается объявить амнистию красным финнам, тем, кто находится на территории Финляндии. Но раскол вот этот сохранится. Раскол сохранится. Людям будут припоминать, кто там был красным, кто был белым. Но в основном будут припоминать тем, кто был красным. И 39-й год, Сталин, агрессия, это на самом деле это было радикальнейшее лекарство. Сталин, напав в 39-м году на Финляндию, сплотил финское общество и вылечил от вот этой болезненности, этого разлома.
Ну, мы опять слегка забежали вперед, что естественно. Вот что дальше было после вот этой битвы за Тампере? То есть красные сопротивлялись до конца?
Красные, ну, можно сказать, что они сопротивлялись до конца. Значительная их часть ушла в сторону Выборга с тем, чтобы потом перебраться на российскую территорию. В мае уже все было решено. В мае уже была поставлена окончательная точка, прошел вот этот знаменитый, увековеченный в фотохронике, даже кинохроника есть, парад финской армии, белой армии, по центру Финляндии, парад, где опять же присутствовал Маннергейм в качестве, так сказать, ключевой, знаковой, даже вот визуально-символической фигуры. И начнется новый этап, начнется принципиально новый этап в истории Финляндии, который, можно сказать, закончится только летом 19-го года. Один маленький эпизод. Смотрите, Маннергейм обеспечил белой Финляндии победу. Но сразу же после этого, практически сразу же после этого, он уезжает в Швецию. Ему неуютно вот в этой стране. Вот именно в этой стране в данную конкретную минуту. Почему? Он не приемлет вот этого доминирующего, преобладающего германофильства. Это не его сценарий. Это не его сценарий. И он вернется только осенью, когда уже ситуация абсолютно изменится, и станет вторым после Свинхувода регентом, и, собственно, на его плечи ляжет подготовка парламентских выборов, подготовка президентских выборов, принятия Конституции 19-го года, то есть, собственно, создание вот уже настоящего государства.
Вот этот сценарий, о нем тоже интересно сказать, ведь, насколько я помню, Финляндия могла стать монархией во главе с германским кронпринцем, так?
Да, это еще раз к вопросу о экспромте, да, о факторе экспромта в развитии событий. Очень долго финны сами для себя не могли решить, они, собственно, кто будут, монархия или республика. И до поры до времени все-таки чаша весов склонялась в сторону монархии. В какой-то степени вот эта оглядка на Швецию. Да? Вот смотрите, как у Швеции хорошо, у них монархия, все замечательно. С другой стороны, та существенная помощь, которая была получена от Германии, подсказывала неплохой сценарий. Попытаться заручиться династическими какими-то связями, через династические ниточки задружиться, что называется, еще пуще прежнего, с Германией. Немножко, правда, уже поезд ушел, Германия уже катилась к своему окончательному поражению в Первой мировой войне, и поэтому как-то делать ставку на Германию, которую вот-вот разобьют окончательно, не вполне логично. И происходит, опять же, вот такое немножечко переформатирование системы координат и германофильства. Оно не исчезает, но градус антантофильства резко повышается одновременно и с числом сторонников все-таки республиканского строя. То есть вот этот процесс чрезвычайно динамичен. Одни и те же люди, они еще вчера были, в общем-то, монархистами, как, например, история с Пасики, он, в общем-то, был сторонником монархии. Ну, в конце концов, что ж, он и президентом станет.
Скажите, а вот в этой белой Финляндии, которая побеждает красных, где есть суды, где людей расстреливают, где концлагеря, в ней что, возможно, свободная политическая дискуссия, тем не менее?
Безусловно, на излете войны и в первое послевоенное время пространство для свободной политической дискуссии, оно, конечно же, ограничено. Но, тем не менее, вот это стремление к созданию легитимных конструкций, созданию легитимной власти, тем более багаж задел властных структур уже у финнов существовал опыт, традиция, некий вкус вот к этой парламентской деятельности. Поэтому желание вот, как можно быстрее, нормально ко всему этому вернуться, оно было довольно мощным.
То есть им не хотелось диктатуры?
Диктатуры нет, не хотелось. Сильной руки, конечно, хотелось. Вот ровно поэтому Конституция 1919 года, она будет президентской. С явным перекосом полномочий в пользу президента. В чем-то она напоминает нашу Конституцию 1993 года.
Кстати, а вот еще одна такая деталь, которая историческая, которая часто обсуждается, ну вот после возвращения Маннергейма, когда он становится регентом, налаживает отношения с Антантой и так далее, довольно часто говорят о том, что он очень хотел помочь русским белым. Но сами белые, исходя из тезиса «Единой, неделимой» и так далее Великой России, они фактически договориться с ним не захотели. Как вы смотрите на это?
А Маннергейм, вот драма этого человека в тот момент была в том, что он еще все же оставался русским генералом, российским генералом. Маннергейм просто наиболее известный из российских высших офицеров финляндского происхождения, которые вернулись в Финляндию. Были и другие офицеры, которым шипели в спину, которые чувствовали себя явно неуютно. И, кстати, и Маннергейм это тоже на себе почувствует, особенно в начале 20-х годов. Так вот, Маннергейм, его отношение к событиям гражданской войны, уже развернувшейся в России, возможность помочь или не помочь белым, она вписывалась в более сложную цепочку вопросов. Действительно, большинство белых генералов, белых монархистов не считали для себя возможным обсуждать вопрос о независимости Финляндии. С другой стороны, Маннергейм исключал для себя какие-то мирные взаимоотношения, мирное сосуществование с большевистским правительством тоже. Это известно. Это знаменитая речь, так называемая «Присяга на мече», когда он пообещал мне вкладывать меч в ножны, пока последний большевистский хулиган не будет изгнан из Финляндии и Карелии тоже, кстати говоря. То есть, на самом деле, вот, ну, не позавидовать Маннергейму в этой ситуации, когда, в принципе, ведь Финляндия могла, финская армия в 18-19 году, могла оказать очень серьезное содействие в организации наступления на Петроград. Ну, видите, вот рассуждение, что было бы, если бы, это всегда очень такая скользкая тема. Но, в принципе, по большому счету, Финляндия ведь располагала такими ресурсами. Что-то, однако, их остановило.
Вот это самое великое, единое, неделимое, видимо.
Похоже, что так.
Ну и, пожалуй, последнее в завершение о судьбе красных финнов. Конечно, это может быть тоже долгий разговор, если коротко. Удалось ли им реализовать свою идею вот этой другой Финляндии на территории Карелии, создать такую красную Карело-Финляндию?
Действительно, тут коротко не знаю, как получится, но...
Тогда да или нет?
В краткосрочной перспективе, безусловно, да. Вот этот проект, который красные финны здесь, в Карелии, в Советской Карелии, реализовывали, особенно в 20-е годы, в период НЭПа, в период реальной экономической автономии, когда тот же Эдвард Гюрин, который возглавил карельское правительство, блестящий финский экономист, он осуществлял здесь широкомасштабные экономические эксперименты. Мало кто знает, что по цифрам роста, по темпам роста, экономика Карелии в период НЭПа была на лидирующих позициях в масштабах Советского Союза в целом. Но относительные цифры роста – это вещь лукавая, конечно, мы все знаем, но тем не менее. тем не менее, колоссальный прорыв в экономике, в культуре, в науке, в образовании. Другое дело, что все это закончилось даже еще до 1937 года, на самом деле, в 1935.
Спасибо. Гостем программы «Цена революции» был доцент Петрозаводского государственного университета, руководитель кафедры истории северных стран Илья Соломич. Вел эту передачу Михаил Соколов.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.